Здравствуйте! Это программа «Выбор жизни» и снова с вами в студии я, ее ведущий Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях продюсер и актер Вадим Рябинин. Здравствуйте, Вадим!
Приветствую вас, Андрей!
Я знаю, что за плечами у вас историко-философский факультет. И в связи с этим у меня к вам вопрос. Каково современное общество? Чем живут люди? Что ими движет?
Сейчас есть такое ощущение, что мы живем на грани борьбы, именно противостояния добра и зла. Поскольку мы сейчас находимся в первых днях Великого Поста, естественно, я хотел бы приводить какие-то примеры из своего христианского опыта, чтения книг, того, что я смотрю в медиапространстве. Я вспоминаю сразу книгу Серафима Роуза, одну из книг, в которой он еще в 70-х, в конце 70-х годов в Америке, будучи нерусским человеком, говорил о том, что роль России – это мессианская роль по-прежнему, несмотря на то, что долгие годы после событий 17-го года наше общество и страна пребывали официально откровенно в богоборческой позиции. Но, тем не менее, люди даже за рубежом были предвестниками того, что пойдет духовный ренессанс в нашей стране.
Возрождение.
Возрождение. И это затронет не только российское общество, но и сопредельные страны. Поэтому я думаю, что мы в таком очень ответственном моменте развития нашего общества. Нам сложно, нам тяжело. Это чувствуется по тем процессам, которые иногда, знаете, как в кипящей с бульоном кастрюле происходит, когда какие-то общественные организации, общественные группы между собой вступают в противоборство, люди между собой на индивидуальном уровне не могут договориться порой. Ну, ничего нового на протяжении всех веков и тысячелетий российского общества, и не только российского, так всегда происходило. Только в спорах, только в муках порой рождается что-то хорошее, правильное, истинное.
То есть правильно я вас понял, что в любое время для общества и для человека самое важное – это некий такой духовный стержень, вот это духовное основание, которое его, по сути, и держит-то на плаву.
Безусловно, просто каждый приходит к осознанию себя, что он из себя представляет и для чего он призван на эту землю по-своему. Потому что все, что нас окружает вокруг в материальном воплощении, это настолько приходящее, не мы это с вами выдумали. Часто вспоминаю даже голливудский фильм один, в котором происходит ситуация, когда в мире современном практически отключилось технотронное воплощение цивилизации. И люди остались фактически при всех своих гаджетах, достижениях технической цивилизации наедине с собой.
Свет выключили.
Да, выключили свет, вы правы, абсолютно. И тогда к человеку приходит порой даже с ужасом вопрос, а что я есть, что я из себя сам представляю наедине вот с этим небом, с этой травой, с этими камнями. Это пугает, да. И, естественно, у каждого есть свои степени видения, познания, естественно, духовного развития. Это колоссальная работа, в которой каждому помогают свои средства. Для меня, в первую очередь, на данный момент моей жизни, это в том числе и опыт христианского познания мира, человека, общества. Это очень помогает.
У каждого человека действительно свой путь к Богу. Вот каков ваш путь, каков ваш выбор, Вадим?
Ну, если говорить персонифицированно, вспоминать перипетии моей жизни, то я родом из столицы Азербайджана, города Баку. И так получилось в моей жизни, что я стал свидетелем, как я называю, русской цивилизацией, которая жила и существовала в многонациональных окраинах нашей на тот момент Советской империи. И я очень хорошо понимаю даже иммигрантов, которые жили в дальнем зарубежье, когда они говорили, что русские, которые выросли и воспитались не в России, они больше каким-то образом подсознательно стремились к сохранению своей культуры, к познанию своих корней. А мы некие такие богатырские казачьи заставы, что называется. То есть мы более радикально смотрим на многие вещи с точки зрения охранителей.
Понятно.
Да, и поэтому я крестился в 15 лет в флотской старинной церкви города Баку Михаила Архангела. Для меня это был абсолютно осознанный уже на тот момент шаг. И отец подарил мне большой сборник библейских книг, Библию с дарственной надписью. Я ее до сих пор храню.
Вадим, вот вы современный человек, вы каждый день пользуетесь гаджетами, и все средства современных достижений – это ваш рабочий инструментарий. Как современному человеку, особенно в дни Великого Поста, сохранить стремление души к Богу и вот немножечко очиститься вот от этого всего земного?
Ну, это действительно сложно для человека, который в миру, причем человека деятельного, эмоционального. Я все-таки и моя работа, и мой образ жизни тесно внедрен в тело культуры, богемы, как сказали бы даже. Это и кинематограф, это и искусство, это и какие-то политические проекты по другой моей специальности. Вы правы, это очень сложно. Это борьба с самим собой. Лично мне помогает мое давнее постоянное увлечение к чтению. То есть, если я хочу от чего-то отвлечься, может быть, от какого-то лишнего, даже негативного,
Да, такого информационного шума.
я стараюсь выбрать интересную книгу и дома, соответственно, ее читать. Естественно, наедине с своими мыслями. Я очень люблю несколько, как говорят, намоленных старинных храмов в Москве, куда я периодически езжу. И, соответственно, там также я очень хорошо себя чувствую и душевно, и телесно. И, кстати, в этой связи могу вспомнить историю, когда восстанавливали храм Христа Спасителя. Ну, это моя личная позиция. Очень много оппонентов на тот момент я слышал, что вот, мол, люди говорили, как же так? Ну да, восстанавливают храм, а сколько там на этом нажили денег и прочее, прочее. И мне было удивительно это слышать, потому что я смотрел на фотографии дореволюционные храма, который строился фактически на деньги всей Руси, и причем в честь людей, которые погибли в войну 1612 года, то есть в честь наших предков. Потом этот храм восстановив, возникли какие-то вопросы. Но ведь в этом-то все и заключается, что ты приходишь в храм, приходишь сам туда к Богу. То есть ты находишь в храме то, что ты сам ищешь. И если ты будешь, придя в храм, смотреть, а сколько стоят эти фрески, сколько здесь кто-то что-то, может быть, украл, а это его личные, как говорится, взаимоотношения с небесами, его личная ответственность, то ты тогда потеряешь свои собственные искания.
Дух соблазна сразу схватит человека,
То
и
есть ты
все.
будешь отвлекаться на всякую ерунду и думать не о своих исканиях к лучшему в этом храме, а во всякой чепухе. И будешь впадать постоянно в критиканство какое-то. Я, пожалуй, еще скажу, что в период поста я, к сожалению, не имею в себе силы воли, возможно, или желания, или как-то можно по-другому сказать. То есть я не могу отказаться там, от каких-то продуктов, допустим, в течение поста, и их употребляю. Хотя ограничиваю себя, в том числе и в том, что сильно люблю.
Я предлагаю послушать мнение эксперта по нашей теме, а затем продолжим разговор.
Первоначально была Святая Четыридесятница. Это был пост самый первый, и который предполагал из благоговения к той жертве, которую совершил Христос, крестной жертве, совершать эти хотя бы 40 дней, провести в особой молитве и воздержании, чтобы этим самым выразить свою благодарность Христу и свое благоговение перед Его жертвой. Хоть волей-неволей, а немножечко человек начинает, так сказать, бороться со своим хоть чревом. И вы помните, что писал Иоанн Лествичник? У него есть 14-е слово в лествице, 14-я ступень, которую он назвал изумительно. Я вам сейчас процитирую его. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Здорово! Верно, владыка, верно, лукавый. Вот поэтому и церковью установлены. Святые отцы пишут, что без поста очень труднее гораздо молиться. Христос ответил ученикам, которые не могли исцелить бесноватого. Те спросили, почему мы не могли? А он ответил им, этот род изгоняется только молитвою и постом, то есть воздержанием, понуждением себя, борьбой с самим собой, молитвою и постом. Кстати, все святоотеческое наследие говорит о необходимости этого.
Я, пожалуй, еще скажу, что во время поста я часто сталкивался с тем, что люди пытаются свести все это к банальной диете. То есть
Понятно.
Очень много людей, употребляя только, там, допустим, одни салатики, думают, что они уже ближе к небесам и уже очистились духовно, но при этом порой, извините, вытворяют такие вещи. Лучше бы они при этом ели мясо, но были бы чище душой. Вот. Поэтому во время поста я, например, считаю, что это все-таки большая такая комплексная история, если можно так выразиться.
Внутренняя работа.
Внутренняя работа, да, которая совершенно не сводится к одной пище.
Почему очень часто деятели искусства и культуры, будучи людьми известными, популярными, начинают выступать с какими-то очень резкими, знаете, такими даже не обличениями, а просто подчас гневными, наполненными желчью вещами?
Я могу рассказать об этом, исходя из своего личного опыта общения с коллегами по цеху, с актерами, с режиссерами. Обращу внимание на то, что надо сделать все-таки скидку на людей творческих профессий, потому что они постоянно находятся под двойным гнетом эмоций, темперамента.
Слава жмет.
Мамоны, что называется.
Мамоны, слава,
и не
да.
только, да. Лицедейство – это тяжелый труд и тяжелая стезя. Вот. Ну, допустим, Кира Муратова, знаменитый режиссер, которая в свое время заслуженно взяла целое соцветие европейских высших премий в области кинематографии. В ее жизни, насколько я лично знаю, произошли трагические события в семье и с ее родственниками. И кто его знает, может быть, перипетии ее личной жизни повлияли на ее отношение к обществу, к миру. Она переехала на Украину, долгие годы там жила. И каким-то образом очень странно стала высказываться как общественный деятель, как человек, который претендует на какую-то политическую оценку, хотя, на мой взгляд, для этого не было никаких оснований, ни знаний, ни опыта.
И профессиональной подготовки.
И профессиональной подготовки. И, конечно, это все выглядело удручающе, потому что, казалось бы, режиссер, который вырос, собственно говоря, в Советском Союзе и призван, наоборот, как-то объединять людей, своими высказываниями, наоборот, стал вставлять клинья, причем между ветвями одного народа.
Я имею в виду братскими народами.
Да. Украиной, Россией. Или, в частности, недавно известный блогер Юрий Дудь взял интервью у замечательного русского актера Алексея Серебрякова. Это знаменитые работы и «Штрафбат», и «Стена», кстати, по роману Мединского. Вот меня удивляют пассажи из этого интервью по поводу, допустим, ну сколько ж можно там, я сейчас утрирую, что вот отъедешь на 30-50 километров от Москвы, и покосившиеся деревеньки, там заборы неопрятные и прочее. Еще раз повторюсь, вот на мой взгляд, естественно, не нужно ходить по жизни с розовыми очками. Естественно, нужно трезво относиться и к стране, и к обществу, в котором ты живешь. Но если ты будешь видеть только негатив, я, например, когда отъезжаю в области и в другие города, я помимо негативных и плохих вещей, я вижу много хорошего, я вижу новые дома, я вижу новые какие-то комплексы.
Много добрых людей.
Много добрых людей, в конце концов, в первую очередь, извините, да. Ну, если заострять внимание только на плохом, и знаменитый актер апеллирует к тому, что вот у нас испокон веков нагрузка вся шла на человека, именно на человека. И вот он апеллирует, видимо, к либеральным западным ценностям и говорит о том, что а как же гражданственность, как же гражданство, стремление к свободам, к преобразованиям и творчеству. Но позвольте, прежде чем стать гражданином, извините, для начала человек должен стать человеком, а потом уже проявлять свои гражданские позиции.
То есть я правильно понимаю, что фактор личной стабильности человека – это такой очень мощный залог фактора общей стабильности общества?
Безусловно. Коль скоро мы говорили об актерах и о творческом цехе, то мне иной раз досадно наблюдать, когда современное поколение актеров, которые в погоне за определенными рейтингами, порой забывают действительно о каких-то вот правильных классических вещах, что, ну, ребята, всему есть своя мера. Я вспоминаю, допустим, на болгарском телевидении запись старого интервью с актерами Таганки, еще Любимовской, и я смотрю на этих людей, при всех своих пороках, грехах в жизни они успели очень многое. И, ну, я имею в виду такие, как Филатов, Высоцкий, понятное дело, да. И я вижу молодых актеров, также не бесталанных, современных, замечательных профессионалов в своем, да, деле, которые свой профессионализм ради популярности и сиюминутных рейтингов начинают попирать, ну, чисто пошлыми пиарскими штучками.
Это очень большая проблема.
Да. Вот. И как скоро это возникает, соответственно, что мы теряем? Мы теряем то, что называется настоящим в искусстве. То, что сохраняется на десятилетия, на века. Вот хотелось бы избегать, соответственно, этого.
Вадим, а сейчас очень много говорится о двойных стандартах, о том, что это превращается в некую такую пандемию общества. Что вы об этом скажете?
Двойные стандарты – это ложь. Отец лжи нам известен по книгам и не только по книгам. Весь мир находится, по моему четкому убеждению, сейчас на грани Рубикона такого, да?
Да, такой.
То есть, когда то, что называется воплощением добра и зла, ну, реально фактически уже становится на поверхности, видно практически всем. Ну, возьмем, например, историю с военным конфликтом в Сирии и участием наших войск там. Дело в том, что люди с подготовленным сознанием и интеллектом прекрасно понимают, что фактически это новый Армагеддон современный. И Россия в этом конфликте выступает с точки зрения духовного мессианского начала.
И удерживающего фактора.
Да, удерживающего фактора выступает на стороне именно белой, на стороне добра. И если переводить это в плоскость материальную, геополитическую уже, а не духовную, то это все выражается, естественно, и в усилении нашей роли на мировой арене как страны, как государства, как мощного народа. Это процесс исторически неизбежный. И вспоминая наши прошлые с вами обсуждения по вопросам, я не понимаю фразу, допустим, Алексея Серебрякова, который сказал, что часть его налогов идет, ну, как-то так философски, на ненужную войну в Сирии, там, на ракеты, которые там используются. Но, извините, наша страна подавляла и подавляет там мировое зло, терроризм. И, как правильно сказал президент наш, там действительно воевали и воюют большое количество террористов из нашей страны, из нашей же. То есть мы фактически, в том числе, и свое зло, исходящее от нас, мы стараемся подавлять.
Сирийские вооруженные силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны, включая места исторического проживания христиан. На протяжении ряда лет российское государство вместе с Русской Православной Церковью, а также другими религиозными организациями оказывает пострадавшим в Сирии гуманитарную помощь. Важно, чтобы как можно скорее наладилась мирная жизнь, чтобы люди могли вернуться к своим родным очагам, начали восстанавливать храмы и церкви. Считаю, что очень важную роль может сыграть и возвращение христианского населения Сирии, и группа, рабочая группа, созданная Русской Православной Церковью и Римско-католической Церковью. В ее задачу входит составление каталога разрушенных сирийских храмов с целью их последующего восстановления.
Вадим, а как человеку бороться со злом на личном уровне?
Это весьма сложно. Мы постоянно пытаемся каждую минуту и секунду сделать свой выбор. Этот выбор не всегда правильный, естественно. Но, на мой взгляд, если человек считает себя умнее и мудрее в чем-то кого-то, да, такое все-таки бывает с нами со всеми, то это еще больше предъявляет нам требований. Значит, мы должны по отношению к тем, кто, на наш взгляд, неправильно поступает или поступает нехорошо, со злом, мы должны через именно добро привести этого человека и себя самого к правильному выбору, к чему-то хорошему. Потому что мы же в поисках себя и постоянно в контакте с людьми, то есть с социумом, в миру, в церкви. Кстати, любимая моя поговорка Ивана Лапикова, покойного артиста, актера, он в фильме сказал, играя архиерея, он сказал, дураков и в церкви бьют, он сказал царю Петру. Я считаю это очень правильно, потому что мы должны все время находить в себе силы бороться со своими заблуждениями. Мы не всегда правы. Как известно, правда у многих разная, а истина-то она вот в нас, над нами, вокруг нас. И тут, естественно, надо найти в себе силы духовные, душевные, материальные, телесные, все силы, чтобы эту истину хоть частично попытаться познать на том уровне, на котором мы находимся. И во время поста, на мой взгляд, это еще больше все обостряется, потому что появляется почему-то сразу больше соблазнов. Я ловлю себя тоже на этой мысли уйти куда-то с правильной дороги. Поэтому я считаю, что и себе, и окружающим я могу только пожелать в этом плане стойкости в поисках этого добра.
Вадим, я вам желаю сил на этом серьезном и нелегком пути, помощи Божьей вам во всем.
Благодарю.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был продюсер и актер Вадим Рябинин. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!